С новостями вас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 10 июля, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Тбилиси. Центр Симона Визенталя утверждает, что вышел на след нацистского преступника Ариберта Хайма, прозванного доктором смерть за его опыты над людьми в фашистских концлагерях. В Белоруссии задержаны 3 человека в рамках уголовного дела о взрыве в Минске в ночь на 4 июля. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». В эфире «Свобода в полдень». Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня находится в Тбилиси, где встретилась с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а также представителями ряда оппозиционных партий. Визитом в Тбилиси Райс завершает поездку по Европе, в ходе которой она посетила Польшу, Чехию и Болгарию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Второй день визита в Грузию госсекретаря США Кондолизы Райс начался со встречи государственного секретаря с представителями неправительственного сектора и оппозиции. На встречу были приглашены бывшие кандидаты в президенты страны Леванга Чичеладзе и Давид Гамкрелидзе, а также бывший председатель парламента Нино Бурджанадзе. По словам руководителя неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов» Георгия Чхиидзе, речь в ходе встречи шла в основном о поддержке демократических институтов, защите прав человека и свободе средств массовой информации. Оппозиционеры и представители неправительственных организаций высказали ряд претензий в адрес грузинских властей, которые, по их мнению, не вполне соблюдают демократические нормы. Госпожа Райс обещала донести эту озабоченность до президента Саакашвили и выразила полную поддержку законным действиям и требованиям оппозиции и неправительственных организаций по защите демократических норм. В то же время, по данным «Радио Свобода», ряд оппозиционных лидеров сочли необходимым подчеркнуть, что в основном они поддерживают внешнеполитический курс администрации Саакашвили и выступают за вступление Грузии в НАТО. Затем госпожа Райс выехала на встречу с президентом Саакашвили. Встреча состоялась в еще недостроенном здании новой президентской резиденции, где всего несколько комнат готовы для приема высоких гостей. Тем не менее, Михаил Саакашвили, как правило, принимает иностранные делегации именно в этом здании. Беседа с глазу на глаз продолжалась чуть больше часа. Затем президент и госсекретарь вышли к журналистам. Кондолиза Райс заявила, что беседовала с грузинским лидером о последних событиях в Абхазии, террористических актах, унесших жизни ни в чем не повинных людей, и в целом эскалации насилия. Она недвусмысленно подчеркнула, что для США неприемлемы любые акты насилия с любой стороны. В то же время государственный секретарь вновь подчеркнула, что США не одобряют последние действия России по налаживанию прямых связей с непризнанными республиками Абхазия и Южная Осетия. Она повторила позицию Вашингтона о признании территориальной целостности Грузии и необходимости уважения грузинского суверенитета другими странами. Президент Саакашвили обратил внимание на то обстоятельство, что последние теракты в Абхазии происходят всего в нескольких километрах от Сочи, где в 2014 году должны состояться Олимпийские игры по зимним видам спорта. Глава государства подчеркнул при этом, что Грузия готова в этом плане активно сотрудничать с Россией и предлагает даже создать совместную комиссию по обеспечению безопасности в регионе. Михаил Саакашвили напомнил о том, что существует проблема сотен тысяч беженцев из Абхазии, и без их возвращения на родину, по его словам, не может быть справедливого решения конфликта. Примечательно, что в ходе брифинга не было сказано ни одного слова об идее США направить в зону грузино-абхазского конфликта международный миротворческий контингент. Тем не менее, Кондолиза Райс заявила журналистам, что США поддерживают предоставление Грузии плана действий по вступлению в НАТО, но подчеркнула, что дорожная карта по вступлению Грузии в Североатлантический альянс еще не означает членство в НАТО, а всего лишь способствует развитию демократических процессов. Сразу после брифинга Кондолиза Райс покинула Грузию. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Разыскиваемый вот уже 46 лет нацистский преступник Альберт Хайм, возможно, будет вскоре арестован. Свое прозвище «Доктор Смерть» Хайм получил за медицинские опыты над людьми в фашистских концлагерях Маутхаузен, Заксенхаузен и Бухенвальд в годы Второй мировой войны. Известнейшая организация, занимающаяся розыском нацистских преступников, Центр имени Симона Визенталя, получила данные, что номер один в их списке разыскиваемых палачей, 94-летний Альберт Хайм, живет сейчас в Чили, куда уже прибыли сотрудники центра. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Прозванный охотником за нацистами Симон Визенталь, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, до войны работал архитектором во Львове. Он сказал в конце своей жизни: «Пожалуйста, не делайте из меня героя. Я никогда не чувствовал себя героем. Просто я ни на один день не забывал, что мне всего лишь посчастливилось выжить». Памяти погибших от рук нацистов и посвятил Симон Визенталь свою послевоенную жизнь, посвятил поиску нацистских преступников не ради мести, как он не уставал подчеркивать, а ради торжества правосудия. Альберта Хайма прозвали «Доктор Смерть». Альберт Хайм, по словам свидетелей, отличался особой жестокостью в своих экспериментах на заключенных концлагерей, в основном евреях. Он обвиняется в убийствах сотен людей, убийствах садистских, путем прямых инъекций различных ядов в сердце. Он родился в Австрии, где получил диплом врача. Он вступил в нацистскую партию тогда, когда она была еще под запретом. Вступил он позднее и добровольцем в СС, а затем и в подразделение Waffen-СС и дослужился до звания Hauptsturmführer. Две недели назад Центр Визенталя предоставил в распоряжение ведомства по борьбе с преступностью земли Баден-Вюртемберг имейл из Чили, в котором говорится о некоем господине Хайме. Для немецких сыщиков этот след новый. Несколько лет назад они пытались обнаружить Хайма на Майорке, где он действительно долгое время жил. Но это уже было второй раз, когда сыщики опоздали. Первый раз это произошло в 1962 году в Германии, в Баден-Бадене, где до того Хайм 15 лет спокойно практиковал как гинеколог. Интересно, что тогдашний ордер на арест Хайма был выдан не в Германии, а у него на родине, в Австрии. По словам нынешнего директора центра имени Симона Визенталя Эфраима Зурова, начиная с апреля в центр поступили 25 указаний на Чили, как на место пребывания Хайма. Интересно, что Альберт Хайм официально жив на бумаге и в самой Германии. Ежегодно от его имени в налоговое ведомство поступает соответствующая декларация. Доходы в ней отсутствуют, но налоги с принадлежащего Хайму капитала в размере порядка 1 миллиона евро государством исправно взимаются. Надежда, что кто-то из окружения Хайма придаст его за обещанные за его голову 310 тысяч евро, тоже, конечно, существует. Эфраим Зуров считал бы, однако, правильным увеличение этой суммы до миллиона и призвал правительство Германии принять в этом участие. То, что Центр имени Симона Визенталя продолжает дело, начатое его основателем, неудивительно. Более удивительно, но объяснимо, то, что многим нацистским извергам удалось уйти от возмездия. Объясняется это только тем, что у бывших нацистов всегда были помощники. Само же предположение, что Хайм осел в Чили, в принципе, не ново. Известно, что там, правда, тоже неизвестно, где конкретно, проживает его дочь. Ее же, кстати, подозревают в организации своевременного переселения Хайма с Майорки в Чили. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Узбекистане ликвидируют последствия взрывов артиллерийских снарядов в Бухарской области. Есть погибшие и раненые, их число уточняется. Россия ждет от Лондона разъяснений по поводу сюжета BBC о причастности Москвы к убийству Александра Литвиненко. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Россия не прилагает достаточных усилий для урегулирования ситуации в Грузии. КПРФ проводит сегодня в Москве и других крупных городах акции протеста против ущемления в средствах массовой информации прав оппозиции. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек, гость программы – писатель Ольга Трифонова. Кроме того, эссе Бориса Парамонова «Русский человек вчера и сегодня». Рубрика Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе» Билли Экстайн. Таковы некоторые темы американского часа радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Ну и продолжает программу «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Сегодня их читают Елена Рыковцева. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
И Александр Дюпин. Саша, и вам добрый день.
Здравствуйте.
Лен, я знаю, что письма президенту уже практически стали самым популярным жанром в российских СМИ. И нынешнее, сегодняшнее не исключение.
Да, сегодняшнее не исключение, пишет Александр Минкин, уже конкретно президенту Медведеву, потому что когда он начинал писать письма президенту, это был Путин. Потом мы все никак не могли понять, как же он сменит тему, но смог ее сменить. Все-таки уже конкретно совершенно Медведеву написано письмо. Но пока мне не кажется, что Минкин чувствует себя уверенно вот в этом новом для себя формате писем президенту Медведеву.
Сложно чувствует себя хорошо, не получая ответа.
Да, совершенно верно. Но не только поэтому, он еще не приспособился к ошибкам, которые допускает Медведев, потому что путинский он как-то уже фиксирует неплохо. А вот к Медведеву, по-моему, придирается по мелочам, к словам придирается. Вот уже второе письмо, все как-то по словам. Вот в этот раз Минкин не веселится, конечно, иронизирует по поводу текста президента, цитаты следующие. «Господин президент, в пылу борьбы с коррупцией вы пообещали отобрать неприкосновенность. Но ведь отобрать можно только у тех, у кого она есть. В России это президент, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи». И пишет Минкин, но ведь у президента невозможно отобрать неприкосновенность. У президента-то нельзя. Для того, чтобы отобрать неприкосновенность у президента, нужен честный генеральный прокурор и честные судьи. А где же взять генерального прокурора честного, как не позвать его из Голландии, как, например, Гуса Хидинга? Невозможно найти такого человека в России. И дальше он пишет вот такое его заключение, ну, вполне, конечно, симпатичное. В таком разбойничьем государстве надо не отнимать неприкосновенность, а наоборот давать. У нас нуждаются в неприкосновенности многие дети, девушки, старые беспомощные владельцы вздорожавших квартир, люди с азиатской, кавказской, африканской, дальневосточной и крайне северной внешностью. Да и мне не помешал бы иммунитет, пишет Минкин. Очень, я сказала, вот симпатично, правильно, тезис замечательный, но, по-моему, пока еще это мало, пока еще как-то вот он, вот я уже сказала, не приспособился к Медведеву, пока еще не так остро и не так точно пишет вот Минкин Медведеву, как раньше писал Путину. Но на самом деле, я не знаю, согласится ли он с моей критикой, это можно будет узнать уже завтра, он придет к нам в гости. Я решила попользоваться Минкиным, пока он не ушел в отпуск, он уходит очень надолго, обычно полтора месяца. После каждого письма большой отпуск. Мы на завтра пригласили его в эфир, в час прессы, в час дня придет и будет рассказывать, как ему живется вот в этом новом для себя формате писем президенту Медведеву. Так что послушайте вы его завтра. Но я хочу сказать, что не безотносительно к моей критике, огромное количество откликов читателей МК уже висит под его письмом новому президенту. Значит, людям все-таки нравится, и людей это как-то задевает.
Да, едва ли не чаще, чем фамилии российских президентов, на страницах газет появляется слово «ЮКОС». Всякий раз газеты, как правило, ограничиваются судебными новостями, но иногда пытаются пойти дальше. И, по-моему, мы имеем сегодня такой пример.
Да, пример такой мы имеем в «Новой газете». Огромное интервью на две полосы. Виктор Геращенко наговорил совершенно сенсационных вещей, навспоминал о том, как он был председателем директоров компании «ЮКОС» уже в то время, как Ходорковский сидел в тюрьме. Он пришел Геращенко в сложные времена для ЮКОСа в эту компанию и вспомнил несколько моментов, о которых мы раньше не знали. Например, он дорассказал знаменитую встречу февраля 2003 года предпринимателей с Путиным. Все прекрасно помнят, как Ходорковский сказал Путину, что северная нефть была приватизирована неправильно и нечестно, на что Путин сказал, что вы тоже не платите налоги. На этом история для нас закончилась. Это показали по телевизору. И вот впервые я читаю о том, что история имела тогда на этом круглом столе продолжение, потому что Путин сказал, что есть проект строительства трубопровода на восток в ответ на просьбу Ходорковского пустить трубопровод в Китай, на что Ходорковский сказал, что... Он сказал Путину, что есть другой проект, на что Ходорковский сказал, что вы не очень понимаете важности выстраивания отношений с Китаем. И сел в буквальном смысле после этого.
Да, к спорам Путина и Ходорковского читатели могут обратиться на странице газеты. Я приглашаю к разговору Александра Дюпина. Я знаю, что, Саша, вы вычитали в газетах, что средний класс у нас стремится на Запад.
Да, совершенно верно. В сегодняшней «Комсомолке» появилась статья, называемая «Почему средний класс хочет уехать за границу». Написана она по материалам социологического института «Левада-центр». Они опрашивали людей, имеющих доход от 50 тысяч рублей, машины на марку, благоустроенную дачу, личную библиотеку и прочие блага жизни. Так вот, они отвечали, например, вот основной вопрос, который мы задавали, это согласны ли вы, что в России наступила стабильность? 49% опрошенных ответили, что да, сейчас в стране можно жить нормально и спокойно. 46% же довольны и настроены более чем благоприятно на дальнейшее. Ну вот 13% опрошенных ответили, что довольно интересно, страна затаилась и ждет.
И они, наверное, затаились и ждут.
Да. При этом пессимисты аргументируют свое мнение тем, что люди сейчас больше боятся, раньше шли на риск, зная, что могут как получить как выгоды, так и проиграться, сейчас этого уже почти нету. Пессимисты же, в свою очередь, утверждают, что перестали быть бандитские крыши, закон стал более лояльным к малому предпринимательству и прочее. Вот. Кроме того, свое мнение высказал Евгений Гонтмахер, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН, который считает, что очень важным аргументом является коррупция в стране, и нынешний средний класс ее очень боится. Вот, например, более половины опрошенных считают, что в случае какого-то недоразумения с налогами они бы посоветовали своим знакомым решать их при помощи взяток, а не доводить дело до суда. Ну, вот, собственно, вот такая
замена. Ну, может, они и правы.
А может, и правы, но все-таки странно. Россия так хочет среднего класса побольше, а средний класс хочет на Запад. Как эта проблема будет решаться, видимо, в следующих газетах уже прочитаем. Спасибо Елене Рыковцевой, Александру Дюпину. Сегодня они читали свежую российскую прессу. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Белоруссии задержаны 3 человека в рамках уголовного дела о взрыве в Минске в ночь на 4 июля, на День независимости. Лидеры оппозиции заявляют, что последние события свидетельствуют, цитирую, «государственная система сходит с ума». С подробностями из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Вечером 8 июля сотрудники белорусского КГБ провели обыск в квартире, где проживает с семьей 34-летний Игорь Корсак. Они нашли в доме пакет с болтами и гайками, а также резиновые перчатки. Игоря допрашивали в здании Института национальной безопасности, а оттуда отправили в следственный изолятор. Тогда же во вторник был задержан Мирослав Лазовский. Его жена Нина Шедловская сообщила, что в доме был проведен обыск, сотрудники КГБ изъяли 31 предмет, среди которых записные книжки и блокноты, визитки, флеш-карты, системный блок компьютера, а также рулон кулинарной фольги. Сотрудники КГБ отвезли Лазовского следователям милиции, после чего он был доставлен в изолятор временного содержания. Логика властей стала более понятна после того, как стало известно о задержании бывшего лидера незарегистрированной молодежной патриотической организации «Белый легион» Сергея Числова. Об этом журналистам сообщила мать задержанного Галина Числова. Она же рассказала, что КГБ провел обыск у нее на даче, а также в квартире дочери. Во время обыска изъята коробка из-под сока и банка лака. Более года назад Числов уехал из Беларуси в Москву, где занимался бизнесом. Выяснилось, что не только Числов, но и двое других задержанных когда-то были активистами «Белого легиона». Эта праворадикальная структура довольно активно действовала в середине 90-х. Однако вот уже несколько лет про эту организацию ничего не было слышно. Всего же за последние несколько суток десятка оппозиционных активистов были допрошены, у нескольких проведены обыски. По словам первого заместителя Белорусского народного фронта Венцука Вечерка, это свидетельствует о том, что государственная система сходит с ума.
Мы вельми спадзяваліся, что во влады, у першую чергу, у Александра Лукашенко хопіць...
Мы очень надеялись, что у власти, в первую очередь у Александра Лукашенко, хватит рассудительности не использовать это трагическое событие для расправы со своими политическими оппонентами, с демократическими силами. И в первый день после его слов казалось, что он прислушался к этим призывам. Но, к сожалению, события последний день показывают, что система работает в обычном режиме. Когда начались задержания и аресты разных людей, а в домах у них находят болты и гайки, то становится ясно, что государственная система сходит с ума. Понятно, что под этой маркой проходят мини-войны внутри клики. Одна группа стремится одержать победу над другой. Однако самое опасное для нормальных перспектив Беларуси – это именно тупое закручивание гаек, чем теперь занимается система.
Нормальных перспектив в Беларуси это именно тупое закручивание гаек, яким теперь занимается система.
Говорил Винцук Вечерка. Остается добавить, что на протяжении всего дня официальные источники отказывались хоть как-нибудь комментировать происшедшее задержание. Мы не подтверждаем, но не опровергаем эту информацию. Идет следствие. Заявили, например, в Минской милиции. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Депутаты польского Сейма требуют от МИД страны более активных дипломатических действий касательно выяснения катынского преступления, а от Института национальной памяти юридической активности по этому делу. Поводом послужило принятое накануне российским судом решение отклонить апелляцию семей жертв Катыни на прекращение в России следствия по этому делу. Но и в самой Польше расследование обстоятельств расстрела в 1940 году сотрудниками советского НКВД польских офицеров встречает серьезные затруднения. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Дать отчет о состоянии следствия по катынской трагедии в парламент на совместное заседание членов комиссии юстиции и прав человека были приглашены представители Министерства иностранных дел и Института национальной памяти, сокращенно ИПН, государственной организации, занимающейся расследованием преступлений коммунистического режима. Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Кремер заявил, что группа чиновников МИД постоянно ведет переговоры с российской стороной по поводу передачи Польше архивных документов, касающихся Катыни. На данный момент, однако, о каких-либо положительных эффектах этой работы говорить не приходится, заявил Кремер. Между тем, как оказалось, Институт национальной памяти не может найти часть документов о катынской трагедии, переданных в Варшаве в начале 90-х Борисом Ельциным. Руководитель следственного отдела ИПН Дариуш Габриэль признал, что следователи института не имеют в наличии прежде всего документа, который свидетельствует о том, что расстрелы в Катыни были делом рук сотрудников НКВД. Это важный документ, который имеет значение как для следствия, так и для базы собранных нами улик. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее такой документ получить. Институт национальной памяти немедленно этим займется, заявил Дариуш Габриэль. Исчезнувший документ, по мнению специалистов, может находиться в других польских архивах. Руководитель следственного отдела ИПН, однако, подчеркнул, что самое важное для следствия по делу о катынской трагедии документы остаются в московских архивах, и польские специалисты могут пользоваться ими только в рамках системы международной правовой помощи, ограниченной целым рядом процедур. В полученных из Москвы в 1992 году документах зачастую прерывается нумерация, что может свидетельствовать о том, что не все бумаги были переданы нам. Значительная их часть – это никем не заверенные ксерокопии низкого качества, которые не могут служить в качестве доказательства, заявил в парламенте руководитель следственного отдела ИПН Дариуш Габриэль. Институт национальной памяти ведет следствие по поводу расстрелов польских офицеров, цель которого – как можно более подробно разобраться во всех деталях катынской трагедии и составить окончательный список ее жертв. На данный момент следователи взяли показания около 2500 человек, в основном родственников расстрелянных офицеров. Поводом совместного заседания членов Комиссии юстиции и прав человека Сейма Польши было принятое накануне российским судом решение отклонить апелляцию 10 семей жертв Катыни на прекращение в России следствия по этому делу.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Владимир Бабурин. В программу «Время гостей» приглашен президент фонда «Индем», бывший советник Бориса Ельцина по политическим вопросам Георгий Сатаров. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень» вышел в свет альтернативный учебник по российской истории. Природные зоны Москвы отступают перед свалками. А также новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрывов артиллерийских снарядов в Бухарской области Узбекистана погибли 3 человека, свыше 20 получили ранения. Об этом сообщили в МЧС Узбекистана. По данным Министерства обороны страны, причиной происшествия минувшей ночью стал пожар на одном из складов с боеприпасами. Интернет-сайт Fergana.ru сообщает, ссылаясь на очевидцев, что разрушен железнодорожный вокзал, сожжена городская больница, пострадали более 20 частных домовладений. В МЧС Узбекистана эту информацию опровергают. Российский посол в Великобритании Юрий Федотов заявил, что Россия ждет от Лондона разъяснений по поводу сюжета BBC о причастности Москвы к убийству Александра Литвиненко. По словам Федотова, прокомментировать прозвучавшее обвинение могли бы британский МИД или канцелярия премьер-министра. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Россия не прилагает достаточных усилий для урегулирования ситуации в Грузии. Об этом она заявила сегодня в Тбилиси на совместной пресс-конференции с президентом Михаилом Саакашвили. КПРФ проводит сегодня в Москве и других крупных городах акции протеста против ущемления прав оппозиции в средствах массовой информации. Сегодня же Верховный суд России продолжит рассмотрение иска КПРФ об отмене результатов парламентских выборов. Неуставные отношения могли стать причиной чрезвычайного происшествия воинской части на Дальнем Востоке, когда солдат убил 3 военнослужащих и застрелился сам. К такому выводу после посещения части пришел главный инспектор Приморского края Сергей Лилюхин. Соединенные Штаты осудили Иран за проведение испытаний ракет среднего и дальнего радиуса действия, заявив, что это только усилит дальнейшую изоляцию Тегерана. В Пекине возобновляются шестисторонние переговоры о ядерной программе КНДР. Цель встречи – согласовать график проверок, которые помогут установить достоверность данных Пхеньяна о его ядерной программе.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем живут сегодня крупные российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Детские больницы в Петербурге незаконно берут деньги за услуги и принуждают к вакцинации. В Подмосковье пресечена торговля некачественным мясом. И это лишь некоторые темы, которые касаются сегодня москвичей и петербуржцев. С подробностями Вера Володина.
Петербург. Сегодня ко всем памятникам Петру Первому будут возложены цветы в честь победы русской армии в Полтавском сражении в 1709 году. 13 памятников императору в списке, которые составили организаторы этой акции – активисты молодой гвардии «Единой России». Акция начнется у бюста Петра в здании Московского вокзала и завершится в Петровском парке Кронштадта. Москва. Факт сбыта недоброкачественных мясных продуктов через сеть крупных гипермаркетов выявлен на территории одного из подмосковных предприятий оборонного значения. Сотрудники Департамента обеспечения правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах совместно с представителями Россельхознадзора обнаружили свыше 180 тонн мясной продукции просроченного хранения и без необходимой документации. Разделывали и фасовали некачественную продукцию гастарбайтеры. Предприятие зарегистрировано было по утраченному паспорту гражданина Российской Федерации. Петербург. Почти 600 выпускников этого года в поисках работы встали на учет в городскую службу занятости. Каждый десятый со специальностью экономика и управление на предприятии. Второе и третье место по невостребованности делят юристы и специалисты в области менеджмента, рекламы и пиара. Москва. Более 1000 незаконных мигрантов обнаружены и задержаны в нескольких отселенных домах в Северном административном округе. Дома в промышленной зоне готовятся к сносу. Миграционные службы не первый раз проводят здесь рейды, рассказал в ходе операции представитель службы миграционного контроля Игорь Пукинский.
В данных домах неоднократно как нами, так и городским АИКом проводились мероприятия по выявлению нелегалов. Большое количество было выдворено за территорию России. Но, как видим, сегодня вот положение не меняется. То есть квартира освобождается, на ее место опять заселяются иностранные граждане.
Петербург. Прокурорская проверка в детских медицинских учреждениях города выявила такие распространенные нарушения, как непредоставление бесплатных услуг, нарушение порядка оказания платных услуг. Оказалось, что при вакцинации не соблюдается принцип добровольности, а родители не информируют о возможных последствиях введения вакцины. Возбуждено 4 административных производства, 1 дело направлено в суд. Москва. Активисты движения в защиту Химкинского леса сегодня вечером проводят митинг в городском парке имени Льва Толстого. Они планируют инициировать народный референдум по вопросу вырубки 1000 гектаров Химкинского леса под автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. Новости Москвы и Петербурга, 10 июля, Вера Володина.
И не только жителей подмосковных Химок волнует экология. Столичные экологи бьют тревогу. Охраняемые природные зоны Москвы превращаются в свалку. Высокие штрафы не пугают горожан, отдыхающих в парках, а на уборку часто нет денег. Сегодня не только в Москве, а вообще по всей России работают всего 80 инспекторов по охране лесного фонда. Как в таких обстоятельствах бороться с проблемой загрязнения лесопарков? Об этом задумалась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В Москве самый крупный зеленый оазис – государственный национальный парк «Лосиный остров», который занимает порядка 1/6 части территории города. Множество заказников, памятников природы и небольших парковых зон. Почти все они имеют тот или иной статус охраняемой территории. Несмотря на это, состояние многих из них вызывает опасения экологов, говорит директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Тукалов.
Это легкие Москвы, это вот тот самый буфер от интенсивного загрязнения атмосферы. в первую очередь от автотранспорта, который в Москве слишком уж активно развивается. Слава богу, что такие легкие еще остаются. Наверное, проще назвать благополучной, более-менее Воробьевы горы еще держатся. И там, скорее всего, причиной того, что вот обустроен парк, обихожен, аккуратно очищается от мусора и за состоянием окружающей среды ведется соответствующий контроль. Это, конечно, большой плюс руководству парка. Там чувствуется рука. Вот на остальных же особо охраняемых территориях города Москвы вот такой руки не чувствуется, как будто не существует никакой дирекции. А на каждой охраняемой территории есть дирекция, есть люди, которые получают за это зарплату, но, к сожалению, реальная отдача, пожалуй, кроме Лосиного острова и Воробьевых гор, нигде не видно.
Москвичи чаще предпочитают проводить свободное время за городом, но если вырваться из мегаполиса не получается, отдыхают как раз в парках столицы. Вот как они оценивают состояние лесопарковых зон Москвы.
Парк Усковый – это очень близко с тем местом, где я живу. И выезжаю на водохранилище, вот Пироговское, Клязьминское, очень удобно. Конечно, загрязненные во многом. Стараются убирать, но все равно загрязненные. Хотя я считаю, что в последнее время немножко улучшилось, то есть люди стали хоть немного за собой убирать. Пакетами уже поезд. Молодцы, я считаю.
Парк ходим. В принципе, сейчас лучше стало. И чище, и цветов больше стало.
Я думаю, что нет.
Загрязнен очень город.
Выезжать вообще куда-нибудь? Вот в лес? Где вы?
На шашлыки. Ну, вот нельзя об этом говорить, это же лесопарковая зона, там нельзя делать шашлыки.
Москвичи не приучены к порядку, и мусор – самая большая проблема парков, считает Роман Тукалов.
Шокирующая абсолютно картина можно наблюдать. Вот в том же самом заказнике Сходня, например, настолько замусоренный лес. В мае, в июне более-менее как-то вот травостой поднимается уже, к июлю не так становится заметно. Но уборка территории не осуществляется. То есть не выделяется достаточно средств для того, чтобы поддерживать хотя бы вот природный какой-то вот уровень сохранности этой территории. Да, тот же самый Лосиный остров этим грешит. По окраинам, где близко населенные пункты и куда люди заходят на пикники, ну, трудно найти чистый участок леса. В первую очередь дело, конечно, в менталитете. У нас не так долго существует само понятие охраны окружающей среды. Если вы помните, Министерство охраны природы у нас образовалось только в 1988 году. В этом году, ну, сколько, всего 20 лет. Как люди начинают задумываться об охране природы.
Достаточно ли сильна законодательная база, чтобы защитить природный комплекс от вреда, который ему наносят как отдельные граждане, так и целые организации? Очень многое здесь зависит от правительства и депутатов, считает Роман Тукалов.
Дело в том, что эти территории имеют региональный статус охраны. То есть, если Лосиный остров – национальный государственный парк, изменить его статус охраны, ну, вообще, в принципе, изменить что-то в его положении возможно только постановлением правительства Российской Федерации, то для остальных особо охраняемых Москвы проблема в городском уровне, региональном уровне особо охраняемой территории. То есть, если та же самая городская дума вдруг под чьим-то влиянием принят решение изменить или, в принципе, снять этот статус, то, к сожалению, это им под силу.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды внес на рассмотрение депутатов Московской городской думы поправки в статью проекта закона города об особо охраняемых природных территориях в городе Москве. Суть его в том, чтобы дать возможность горожанам заниматься спортом в специально выделенных зонах на территории природно-исторических парков, которые до сих пор разрешалось использовать только в культурно-просветительских и рекреационных целях. Что это значит? Возведение спортплощадок или просто обустройство тропинок для любителей бега? Пока не ясно, говорит председатель комиссии по экологической политике Московской городской думы Вера Степаненко.
Действительно, вот в нашем законе, который принимался в 2001 году, формулировки, которые касаются использования разных видов территории, с моей точки зрения, достаточно размытые. То есть физкультурно-оздоровительные цели – это что? Несколько человек или один человек на тропинке занимается физкультурой? Или же группа школьников бегает по аллеям? Или же есть площадка, где играют в теннис? Или же есть спортивное сооружение, или же это физкультурно-оздоровительный комплекс. Поэтому, с моей точки зрения, прежде всего, мы должны выяснить, какое смысловое значение входит в эту поправку, что вкладывает редактор, и есть ли эти формулировки прописаны в этом или в каких-то, в этом-то нет, в каких-то других законах. А потом уже вносить изменения, смотреть, есть ли необходимость вносить изменения. Потому что все формулировки, с моей точки зрения, они должны иметь четкую смысловую нагрузку. И тогда нам с вами понятно, что можно делать вот на этой части парка.
Говорила председатель комиссии по экологической политике Московской городской думы Вера Степаненко. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хот-Бёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Вышел в свет коллективный труд «Две России XX века» 1917-1993 под редакцией Бориса Пушкарева. Эта книга могла бы стать альтернативным учебником истории России. Впервые в ней отражена вся неизвестная на сегодня информация, вся известная на сегодня информация об антикоммунистическом, антитоталитарном сопротивлении в СССР, рассказывает Михаил Соколов.
Автор, указанный на обложке книги «Две России XX века», глава Содружества «Посев», давний активист НТС Борис Пушкарев. Помогал ему целый коллектив: четыре молодых историка — Юрий Цурганов, Кирилл Александров, Сергей Балмасов, Василий Цветков и два старых диссидента — Александр Штам и Вячеслав Долинин. Фактически это альтернативная советская антикоммунистическая история России XX века. Директор Центра по изучению России профессор Игорь Чубайс в восторге от работы, тем более что она фактически оппонирует сегодняшней линии на правду здание сталинизма, проводящееся, к примеру, в пособии для школ, созданном под руководством сотрудника администрации президента Александра Филиппова.
Книжка, прежде всего, избавляет от такой куриной слепоты сталинизма.
Профессор Юрий Афанасьев считает книгу «Две России XX века» большим достижением.
Я, например, бы эту книгу порекомендовал студентам в качестве учебного пособия. Меня, например, очень удовлетворило вот эти вот разделы новые о советском быте. Раньше ничего не говорилось о движении сопротивления вообще. Да и война дается впервые не так, как традиционно принято подавать.
Юрий Афанасьев считает, что в книге «Две России» есть ряд спорных концепций. К примеру, большевики уподоблены явившимся на Русь невесть откуда монголо-татарам. В отличие от авторов, Юрий Афанасьев не считает события 1991-1993 годов антикоммунистической революции.
Глубинного разрыва с тем, что было до 91-го года, и с тем, что происходит сейчас, не произошло. В 91-м году, ну и в последующие годы, укрепилась власть того социального слоя, который и пришел к власти в результате победы 17-го года, а именно бюрократии.
Один из авторов труда «Две России» Юрий Цурганов считает успехом, что показаны все ветви антибольшевистского, антитоталитарного движения.
Понимаете, советская историография «Белое движение» давала, так скажем, общим мазком. Там же огромное количество полутонов. Граф Келлер, убежденный монархист, сторонник Николая II, это одна ситуация. Там было много республиканцев, не говоря уже о Марии Спиридонова, которая была против Ленина, но она все остальное принимала, включая разгон учредительного собрания. То есть тут очень широкий спектр. Мы все это пытаемся показать. Дальше эмиграция. Тот же Врангель, уплывая из Крыма в 20-м году, воспринимал это не как эмиграцию, а как временное отступление, но мечтой о весеннем походе. Эти люди живут 20 лет. Мы показываем, что выстрелы, залпы не закончились 9 мая 1945 года, а продолжалось повстанческое движение в западных областях СССР до 50-х годов. Правозащитная составляющая, литературные диссиденты.
Можно не сомневаться, что труд «Две России XX века» вызовет бурную полемику, если не будет высочайшего указания книгу о сопротивлении народа режиму в подцензурной российской прессе замолчать. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. И напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Узбекистане ликвидируют последствия взрывов артиллерийских снарядов в Бухарской области. Есть погибшие и раненые, их число уточняется. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Россия не прилагает достаточных усилий для урегулирования ситуации в Грузии. КПРФ проводит сегодня в Москве и других крупных городах акции протеста против ущемления в средствах массовой информации прав оппозиции. Неуставные отношения могли стать причиной чрезвычайного происшествия в воинской части на Дальнем Востоке, когда солдат убил трех военнослужащих и застрелился сам. Американский сенат одобрил законопроект об электронной слежке за подозреваемыми в связях с террористами. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Российские компании отныне не могут размещать за рубежом более 30% своих акций. В России падает спрос на наличную валюту. Российский автомобильный рынок идет к европейскому лидерству по объемам продаж. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Инфляция в России за неделю с 1 по 7 июля составила 0,2%, а в целом с начала года 9%, сообщила Федеральная служба статистики. Ранее сообщалось, что в годовом исчислении, то есть с июля прошлого по июнь нынешнего года, рост потребительских цен в стране составил 15,1%. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году инфляция в России не должна превысить 10,5%. Федеральная служба России по финансовым рынкам снизила с 35 до 30% предельную долю акционерного капитала российских компаний, которые они могут размещать за рубежом. При этом введены дополнительные ограничения для предприятий, относимых к категории стратегических. В частности, такие компании могут размещать за пределами России не более 25% своих акций, а в случае, если не ведут геологоразведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения, не более 5% от общего количества размещаемых акций. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в течение мая сократился на 8%, а спрос на евро на 23%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в структуре этого спроса увеличилась с 51% до 56%, а доля евро, наоборот, уменьшилась с 48% до 43%. В целом, совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту в мае сократился на 15% по сравнению с его объемом в апреле и составил в пересчете 5 миллиардов 800 миллионов долларов. Российский автомобильный рынок по итогам 2008 года может стать крупнейшим в Европе, заявил представитель международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Стэнли Рут. По его словам, при сохранении во втором полугодии нынешней динамики этого рынка объемы продаж в России составят от 3,6 до 3,8 миллиона автомобилей, превысив продажи в Германии лидера в Европе в 2007 году. За первые 6 месяцев 2008 года в России было продано 1 645 тысяч автомобилей, тогда как в Германии 1 630 тысяч. К 2020 году, как прогнозирует представитель компании, российский автопарк может увеличиться до 55 миллионов автомобилей, то есть почти вдвое, из которых только 13% составят модели традиционных российских марок. Курс доллара на сегодня 23 рубля 41 копейка, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 78 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В студии программы «Свободы в полдень» приветствую нашего спортивного обозревателя Дмитрия Морозова. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. Начнем с самых последних событий. Прежде о футболе. Вчера были сыграны два матча российской премьер-лиги. Они были перенесены. Один из них завершился довольно неожиданно. «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Спартака» из Нальчика со счетом 3-4. Два гола с той и с другой стороны были забиты в свои ворота. А во втором матче голов напротив забито не было. «Сатурн-Москва» 0-0. «Спартак-Нальчик» набрал таким образом 19 очков в 12 матчах, вышел на шестое место. Ну а лидирует после 12 туров «Рубин», в активе которого 26 очков. «Амкар» имеет 22 очка после 11 матчей. «Динамо» на третьем месте 21 очко после 12 матчей. Набирает обороты веломногодневка «Тур де Франс». Пятый этап между «Шоле» и «Шатуру» был равнинным и самым длинным. 232 километра протяженность его была. Ну а призовые места определились на спринтерском финише в следующем порядке. Первая позиция — Марк Кавендиш, Великобритания. Вторая — Оскар Фрейра, Испания. И на третьем месте гонщик из Германии Эрик Цабель. Его соотечественник Штефан Шумахер по-прежнему лидирует в общем зачете, на 12 секунд опережая Кима Кирхена из Люксембурга и Дэвида Миллера, гонщика из Великобритании. О теннису. Крупные соревнования мужские на этой неделе проходят в Ньюпорте, в Великобритании, в штате, в Швейцарии и в шведском городе Бостад. Россияне принимают участие в Швейцарии и Швеции. Игорь Андреев нанес поражение в Гштаде Флорану Сера французу 7-5, 6-4. Ну а в Бостаде в Швеции завершил выступление Марат Сафин, который в трех сетах потерпел поражение от итальянца Потито Старачи. Три ведущих же теннисиста планеты — Роджер Федерер, швейцарец, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович — по итогам последнего Уимблдона гарантировали себе места среди восьми теннисистов, которые примут участие в итоговом турнире года Мастерс Кап. Этот турнир пройдет в Шанхае с 10 по 16 ноября. Подходит к концу чемпионат Европы по водному полу в Испании. Определились полуфинальные пары по итогам вчерашних матчей мужских соревнований. Венгры выиграли у ватерполистов Германии 14-8. Хорваты нанесли поражение итальянцам 8-7. Таким образом, в полуфиналах сыграют Венгрия — Хорватия и Сербия — Черногория. Ну, из других матчей: Россия выиграла у Греции 9-4. Это единственная победа ватерполистов России на этом турнире. Бесславно выступили они в Испании. Румыны взяли верх над словаками со счетом 7-6. Сегодня состоятся на этом чемпионате женские полуфиналы. Ну а теперь к баскетболу. Как-то подзабыли совсем этот вид спорта мы. А меж тем планируется довольно много новаций, по крайней мере, под эгидой УЛЕП, в соревнованиях под эгидой УЛЕП и, в частности, в Евролиге. Вот о них-то и расскажет наш обозреватель Елена Приходько.
Перемен в европейском клубном баскетболе в России ждали уже давно. И вот накануне жеребьевки Еврокубков Генеральная ассамблея Евролиги приняла несколько стратегических решений развития турнира. Во-первых, изменен формат. Теперь 24 команды разбили на 4 группы, а серии 1-4 финала будут проходить не до 2, а до 3 побед. Но главное, меняется система отбора в сильнейший турнир континента. Теперь командам предстоит лицензирование, которое практически полностью стабилизирует состав участников на долгие годы. Ведь, получив лицензию единожды, клуб потеряет ее, или став худшим по итогам 3 лет, или став банкротом. Единственное сменное место будет занимать победитель Еврокубка, преемника Кубка УЛЕП. При этом представительство от одной страны ограничилось 3 командами, что вызвало недовольство испанцев и итальянцев. В розыгрыше нынешнего сезона испанских клубов 5, а итальянских 4. 16 команд, согласно некоему рейтингу, выстроенному по результатам работы клуба за последние 5 лет, получат от Евролиги долгосрочные лицензии категории А. Еще 7 команд получат лицензии категории Б. Эти клубы будут делегированы национальными лигами, выбранными на основе рейтинга стран по результатам выступления в Евролиге и маркетингового потенциала. С этой семеркой баскетбольная Россия и связывает основные надежды. ЦСКА получит лицензию А, это сомнению не подвергается. А вот будет ли представлена в Евролиге еще одна команда из России – вопрос. По силе, по своей финансовой мощи и игровому потенциалу здесь есть еще 2-3 команды, способные не потеряться на задворках турнирной таблицы. Другое дело, что в Европе давно создан клуб нелюбителей России. Руководителям многих команд просто не нравятся долгие перелеты, отличные от привычных погодные условия, да и соперниками россияне в последние годы стали сильными. Так что туманная формулировка критериев отбора в заветную семерку с одной стороны обнадеживает, а с другой настораживает. Рискну предположить, что наибольшие шансы попасть в сильнейший клубный турнир континента у подмосковных «Химок». Другие клубы Суперлиги требованиям Евролиги по посещаемости не соответствуют, и это их главная проблема. Впрочем, генеральный директор ЦСКА Андрей Ватутин, принимавший участие в ассамблее Евролиги, довольно высоко оценивает шансы российских команд.
Абсолютно понятно, что этот сезон пройдет с участием только одной команды. Что касается изменений условий отбора команд в Евролигу, здесь еще достаточно много вопросов. Можно лишь говорить о том, что принято стратегическое направление. Оно заключается в том, что будет смещен, наверное, баланс сил в европейском баскетболе. Больше прав, больше возможностей получат клубы. Раньше это были лиги. Поэтому такая ситуация достаточно интересная. Есть некое противостояние на данный момент. Единства как такового нет. Что касается каких плюсов для России, еще официально никто не говорил о том, что в числе вот этих 16 команд, которые получат лицензию категории А, будет ЦСКА. И даже до сих пор непонятна некая конкретная система отбора. Но можно предположить, скажем так, политически, да, с достаточно большой долей уверенности, что ЦСКА там будет. А вторая или третья российская команда вполне могут оказаться и получить лицензию категории Б, потому что там 7 лицензий, которые будут распределяться между 7 лигами-странами. Проблема в том, что Россия на данный момент не является членом УЛЕБа, но вот эта поправка, что лиги-страны, она позволяет России рассчитывать на вторую путевку. Ну и нельзя забывать, что в случае победы в Еврокубке тоже может получиться дополнительное место.
Что же касается жеребьевки Евролиги, то Андрей Ватутин считает, что даже если болельщикам компания ЦСКА, сербским «Партизаном», мадридским «Реалом», турецким «Эфес Пилсеном», итальянским «Армани Джинс» и греческим «Панионисом» и кажется скучной, то для ЦСКА, который в этом году затеял глобальную реформу, это в самый раз.
Мы были бы рады получить любого соперника в нашу группу. Нам достались эти 5 команд, значит, будем играть с ними. Я оцениваю результаты жеребьевки как хорошие, как нормальные для ЦСКА. У нас в команде достаточно много изменений. Делаем новую команду. И для того, чтобы этот механизм заработал, конечно, нужно время. Здесь 2 брендовые команды. Реал Мадрид, Партизан. Радует, что нет долгих перелетов. Нормальная группа, но надо понимать, что излишне говорить о тех задачах, которые стоят перед ЦСКА в сезоне. Они стоят перед каждым сезоном. Поэтому ссылаться на то, что там слабая группа или сильная, мне кажется, особого смысла не имеет. Мы сейчас заняты построением новой команды и довольны любому результату жеребьевки.
Елена Приходько и ее собеседника о подготовке к новому баскетбольному сезону. Пока, собственно, о спорте все. Оперативная спортивная информация, как всегда, на нашей страничке www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. Спортивный обзор представил Дмитрий Морозов. На этом закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Гость программы – журналист и писатель Борис Райт-Шустер, который не так давно был награжден в Германии премией имени Теодора Хойса за вклад в защиту демократических свобод. Борис Райт-Шустер – автор острых книг об эпохе Владимира Путина. В программе «Час прессы» он расскажет слушателям о своей новой книге «Попытки исследования личности Дмитрия Медведева». Борис Райт-Шустер также дает в этой книге свой прогноз по поводу политической ситуации в России на ближайшие 4 года. Итак, «Час прессы» в 13 часов 7 минут. Я же желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
И они прямо упал, выстрелили в него, убили его, уехали дальше.
Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики.
Когда выборы проходят в атмосфере страха и насилия, их итоги не могут быть легитимными.
Сотрудники КГБ провели обыск в квартире.
Тельдина, на которой живут и работают российские полярники, начала таять с угрожающей скоростью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».